Йога Васиштха, глава 6, описание Бога. Однажды Васиштха встретил Шиву на горе Кайласа. Он увидел великий свет и увидел затем, что этот свет был Шивой, который шел вместе с Парвати за руку, а перед ними шел бык Нанди, прокладывая дорогу. Васиштха сообщил ученикам о присутствии божества, и они пошли ему навстречу. Васиштха поприветствовал Шиву и поклонился ему с почтением. И затем он задал ему вопрос: каков метод поклонения Богу, который уничтожает все грехи и способствует блаженству? И Шива дал ему такие наставления. Качеством ученика йоги является шрадха, вера. Другое название еще Ишвара Пранитхана. Ишвара Пранитхана относится к базовым качествам яма-нияма. Качество шрадха, вера, упоминается Шанкарой в тексте Вивека Чудамани, где он упоминает качество ученика. Вивека – развлечение, вайрагья – бесстрастие. Мумукша – стремление к освобождению, и шатсампат – шестеричное качество сатвы, то есть шама, дама, упарати, титикша, шрадха, самадхана. Предпоследнее – шрадха, вера. Мы должны четко понять, что для нас представляет собой в учении вера, что есть объект веры и кто есть тот, кто верит. Вера – это такой процесс, который должен расти с годами духовной практики, нарастать. Если с годами духовной практики ваша вера в Абсолют, в Бога растет, вы правильно движетесь. Если она колеблется, шатается, стоит на месте, вам надо думать об этом, вам надо призывать ее, надо исправлять ошибки, очищать, раскаиваться. Потому что в процессе духовной жизни вера должна расти. А какой смысл тогда вести духовную практику? Ну, вы можете очистить лобные пазухи, делая нети. Но я сомневаюсь, что это как-то вам поможет освободиться от неведения. Вы даже можете овладеть некоторыми техниками, но от неведения никогда не освободиться техниками. Неведение исчезает по милости Бога, Абсолюта. А такая милость есть результат самоотдачи. Но чтобы была самоотдача, нужна вера. Нельзя без веры выполнить самоотдачу. И с годами духовной практики мы все более укрепляемся в вере. Иногда полезно задуматься о представителях других религиозных традиций, как они любят свою дхарму, как они верят в своего Бога, в свой путь, и сравнить, а какова моя вера. Так же она сильна или она нет, не такая сильная. Вера не противоречит принципу созерцания, она является его сутью, сердцем. Скажем так, созерцание – это реализованная вера в медитации. Что же такое Бог, вера с точки зрения учения Лай-йоги?
Шива сказал: «Знаешь ли ты, кто такой Бог? Бог — это не Вишну, Шива или Брахма, не ветер, не солнце и не луна, не король, не я и не ты, не Лакшми и не разум. Бог не имеет формы и неделим. То блаженство и величие, которое никем не сотворено, не имеет ни начала, ни конца. Это Бог, который есть чистое сознание. Только это и следует восхвалять, этому молиться, ибо только это является всем». Если кто-то не способен молиться Шиве без формы, он должен молиться в форме. Это приводит к ограниченным результатам, тогда как первое приводит к бесконечному блаженству.
Итак, если наш ум имеет ограничения, и нам трудно воспринять и практиковать бесформенное поклонение, бесформенное созерцание, высшие санкальпы, все тонкое, мы должны начинать с формы, с почитания того, что является формой, почитание Иштадеваты, установление связи правильной с гуру, почитание практикующих, самайных братьев и сестер. Постепенно от такого почитания с формой мы поднимаемся к бесформенному.
Тот, кто игнорирует бесконечное в пользу конечного, бросает прекрасный сад и ищет колючий куст. Однако мудрецы иногда играючи молятся и в форме. Среди предметов, используемых при молении, самые главные — это мудрость, самоконтроль и восприятие Высшего Я во всех существах.
Если вы следуете пути бесформенного брахмана, это не означает, что вы находитесь в противоречии с формой. Если вы чувствуете, что у вас есть противоречие с формой, значит, вы похожи на Даянанду Сарасвати с вами. С вами Даянанда Сарасвати жил где-то в 19 веке. Он был основателем одного из индийских обществ. И он боролся за чистоту вед, за очищение вед. И он очень проникся концепцией бесформенного брахмана. И вместе с учениками он ходил от храма к храму и спорил с брахманами на темы ведической философии адвайты. И всех, с кем он спорил, он побеждал. И когда он побеждал, он разрушал мурти, статуи. И все брахманы его боялись, поскольку уже ни в одном храме и ашраме он разрушил ни одну статую. Его доводы были безупречны и просты. Брахман не имеет формы, цвета, вкуса и запаха. Зачем стоят статуи? Это логика убийственного, прямая и простая. Это идолопоклонничество, это только затуманивает абсолютную истину, уводит. И там, где он спорил, брахманы проигрывали ему, и все статуи разрушались. Он так спорил до тех пор, пока не встретил Лахири Махасаю. Лахири Махасая силой своей ситхи заставил его онеметь. И он сказал, что твое понимание – это еще не все. Что форма не противоречит бесформенному. Что занятие крайних взглядов – вот что пагубно. Крайние взгляды – это приверженность либо форме, этернализм, либо отрицание формы, приверженность только бесформенному, нигилизм. Занятие крайних взглядов в учении является одним из коренных падений. То есть, если вы принимаете вот такое черно-белое видение, вы как бы находитесь на неправильном пути, и это надо изменять. Принцип бесформенного включает в себя форму и не противоречит. Бесформенное, главное и приоритетное, но оно включает в себя форму. На самом деле они едины. В учении этот фундаментальный принцип отражается учением об интеграции. Учение об интеграции означает, что, пребывая в недвойственном, бесконечном осознавании, мы спокойно можем его объединять с формой, с чем угодно, с действием, словами, мыслями. Мы можем играть ими как угодно, и все они безвредны, как зубы у ядовитой змеи, которая вырвана, и она уже не может больше кусать. Все они самоосвобождаются. С таким же непониманием встретился Шанкара, когда он выполнил поклонение Шиве. Шанкара пребывал в состоянии брахмана, недвойственном присутствии. И чтобы объяснить свое поведение, он прочел извинительную молитву брахману, попросив извинения у недвойственного за то, что он практикует как бы двойственное поклонение. Но когда мы выполняем садхану, нам даже не нужно просить никакого извинения. Потому что, естественно, находясь в созерцании, совершать любые действия. Находясь в созерцании, все ваши действия самоосвобождаются. Три действия тела, три действия речи и три действия ума. Например, если вы делаете ритуальное поклонение, находясь в созерцании, оно самоосвобождено. Если вы поете мантры и прочее, если вы занимаетесь работой, оно тоже самоосвобождено, такое действие. Даже если вы совершаете что-либо неправильное, все равно это действие должно быть самоосвобождено, хотя я никого не призываю совершать неправильных действий. Но воззрение... Таким образом, все действия самоосвобождены у истинного джняни. Когда мы занимаемся садханой, один из принципов таков – не обращай внимания на внешнее. Я прошу запомнить этот принцип всем. Это фундаментальный принцип. Еще раз повторю. Не обращай внимания на внешнее! Почему это так важно? Потому что наши умы очень сильно схвачены внешним. И вместо того, чтобы практиковать суть, мы часто упускаем суть и обращаем внимание на внешнее. Ну, например, нам кто-то не понравился, и ум пошел в нечистое видение. Например, мы что-то увидели, ум пошел в оценки интерпретации. А наставление, а шаванамана нидхьясана, а санкальпа, атмавичара, все потеряно, все забыто. Почему? Тенденция ума экстравертная – обращать внимание на внешнее. И вот часто бывает, даже человек, вступив на духовный путь, он забывает о своем выборе, забывает о Боге, просто потому что ум на что-то обратил внимание, грубо говоря, купился. И он вот это вращает и вращает и вращает. Это большое заблуждение. Я скажу так, не надо обращать внимание на внешнее. И сутры, и шастры об этом также говорят. Они говорят там о гуру, о других практиках. Все это внешнее, это изменчиво, это все временно. И вы здесь не для этого. Какая разница, кто вам что сказал? Какая разница, кто как выглядит, кто чего делает? Вы свою духовную работу делаете, вы для этого сюда пришли. К Богу каждый идет сам. Кто что заработал, тот то и получит, когда предстанет перед Всевышним. И вот это надо раз и навсегда своему уму объяснить. Если вы так сделаете, всю жизнь вы не будете иметь никаких проблем. Вам легко будет чистое видение поддерживать. Ни на практикующих, ни на мирян, ни на животных, ни на что. Не сильно обращай внимание на внешнее, потому что внешнее не выражает духовной работы, сути не выражает. Вся духовная работа внутри, внутри она происходит. Храм может быть большим, как прекрасный дворец. А может быть и по-другому все. Обветшавшие стены. Что вы думаете? Среди обветшавших стен нельзя войти в самадхи и достичь освобождения? Можно. Учеников могут быть тысячи у гуру, а может быть один. два. Если вы придете третьим, что вы думаете? Ваша медитация будет хуже, если их будет 1000? Нет, вовсе. Но мы очень обращаем внимание на внешнее. И вот эта внешняя сторона религии очень сильно ум обуславливает, впечатляет. Но учение Ла-йоги – это внутреннее учение, очень внутреннее. Санкальпа, Атма-вичара, Нидхьясана – все тонкие вещи. Вот на это надо обращать внимание, если вы следуете пути учения Ла-йоги. Чтобы вот эту истину передать, Дататрия совершал умопомрачительные трюки с учениками. Я такие не могу совершать. Вы должны понять это. Я как бы не готов к этому, наверное. Пил вино, ел мясо, изображал бомжа, развлекался с женщинами и прочее. Проверяя учеников, бил их, плевал на них, даже на царей, которые... Вся его дхарма в чем заключалась? Да не обращай ты внимания на внешнее. Что ж ты смотришь? Не туда. Бог-то внутри. Если ты веришь, ты не будешь на это внешнее обращать внимания. В самом деле, что здесь такого? Ну, выпил вино, а кто не пьет вино, так? Миллионы людей по всей России пьют вино, и никто из этого трагедию не делает. Но если Дататрея выпьет, это столько разговоров, да? Вот это он хотел рассказать. Кто не держится за женщину? Да весь мир держится за женщину. Опять же, что здесь такого? Но эти рассказы на 1000 лет. О, Дататрея, это ж так впечатлило всех. Но послание Дататреи, он говорит, вы меня не видите, это все внешнее. Я специально вас провоцирую. Я показываю вашу глупость, вашу обусловленность, ваше неведение. Что, несмотря на то, что вы назвались людьми дхармы, вы вновь и вновь как бы позволяете своему уму вестись на все эти вещи. Кто не ест мясо? Полмира ест мясо. Используя вот эти трюки, казалось бы, самые простые, Дататрея очень сильно пробуждал людей, возбуждая в их умах кучу движений карм. Это его послание. Не обращайте внимания на внешнее. Потому что Бог, духовная жизнь, созерцание, все происходит внутри. Самый простой способ – это как бы понять это и тихо заниматься своим делом. Но часто бывает как практикующие. Практикующие – это бывают такие люди. Просто я удивляюсь вообще. У меня просто иногда слов нету даже. И вот надо из этих уроков Дататреи извлечь урок. Вот. Не обращая внимания на внешнее. Что бы вы сказали, если бы монахи вышли, как голые садху-наги в Индии ходят, обмазавшись пеплом, с такими мечами и покуривая? Вот было бы разговор о монахах, да? На всю жизнь впечатление. А в Индии это нормальное явление. Опять же, это все внешнее. Мы не можем видеть уровень реализации другого, его духовную чистоту и святость. Никогда не следует судить по внешнему, по поведению, по телу, по манерам. В молодости я сам тоже как бы был в этом грешен, в юности. Например, я однажды приехал получать учение к учителю. Учитель был большой, огромный, как слон, толстый. И я сразу как бы подумал, ну, он должен быть худым аскетом. Как я могу у него получать учение? Это меня смутило. Затем он сказал, я сейчас занят, я буду давать учение позже, у меня переезд в новый дом. Я подумал, ну вот, если бы в горах жил, не было бы никаких привязанностей. Но потом все-таки, спустя годы, я когда получил учение и проанализировал, это было учение высшего порядка. Но тогда мой ум, очевидно, слишком был внешне обусловлен и не готов был воспринимать суть, не обращая внимания на внешнее. Даже люди духовного звания обращают внимание на внешнее. Однажды Аштавакра пришел в сознание брахманов. Аштавакра был калекой. Его тело, Аштавакра, было изогнуто в 6 местах, потому так и называлось. Когда брахманы увидели его, они начали смеяться над ним. Так он был несуразен, как бы в своем покалеченном состоянии. И он вышел для того, чтобы дискутировать, вести диспуты об абсолютной истине. Но брахманы начали насмехаться над ним, говоря: «Посмотрите, какой уродец!» И он пришел еще сюда вести диспуты. «Посмотрите, мало того, что это простолюдин, его тело изогнуто в шести местах, и он еще претендует на знание истины». И тогда Аштавакра сам захохотал. И когда он захохотал, это сильно оскорбило брахманов и задело. И они начали гневно между собой переговариваться, почему это он хохочет, что он о себе думает. Он сказал: «Я хохочу, потому что я пришел в собрание ученых людей и надеялся увидеть здесь ученых людей, но я вижу, что я пришел в собрание простолюдинов, которые видят только кожу. Как те, кто работают с кожей всю жизнь и видят только кожу, так и здесь вы видите только тело и только кожу, и вы смотрите только на внешнее, на мое тело, не видя мою реализацию». И своей речью он сильно пристыдил брахманов за их внешнюю материалистическую позицию.
Высшее Я – это Шива, которому следует преподносить цветы мудрости. Я спросил Шиву: «Молю тебя, расскажи мне, как этот мир превращается в чистое сознание? Как это чистое сознание становится индивидуальным сознанием и другими вещами?» Шива продолжил: «Воистину, только бесконечное сознание, которое остается после космического разрушения, существует и сейчас, полностью свободное от объективности. Концепции и понятия, освещенные сознанием в себе, предстают как этот мир, точно так же, как возникают сны во сне. Совершенно невозможно объекту восприятия существовать вне вездесущего бесконечного сознания. Все эти горы, целый мир, индивидуальное сознание и все элементы, составляющие мир, это только чистое сознание».
Итак, Шива здесь объясняет принцип чистого сознания. Бог для нас это праджняна, исконная, саморожденная мудрость. Эта исконная мудрость существует всегда, она существовала еще до нашего рождения. Мы обладаем по праву, так же как царский отпрыск, принц, обладает по праву способность правом наследовать трон. Вопрос не в том, чтобы ее заполучить или достичь, а в том, чтобы обнаружить ее, открыть как то, что есть и всегда было. Обнаружить ее как то, что всегда было, нам кое-что мешает. Что это? Это так называемые 16 узлов неведения, видья-грандх. Эти 16 узлов неведения в общем и составляют ахамкару, эгоизм. Для того, чтобы открыть, надо всеми силами стараться избавиться от эгоизма. Эгоизм заставляет нас думать, будто мы очень важная персона, будто эго что-то собой представляет. Но на самом деле в бесконечной вселенной оно ничего собой не представляет. Оно просто пузырь. Следует понять это. Тогда мы будем очень простыми, легкими, текучими. У нас не будет ни обид, ни проблем, ни страданий, ни замешательства. Вот если эгоизм большой, тогда мы склонны раздражаться, нервничать, беситься, обижаться, высокомерно вести себя. Но все это происходит из-за непонимания своего положения во Вселенной. Это все равно, что муравей балансируя на щепке, несомой бурлящим океаном, сердился на другого муравья, который закрывает ему обзор. Разве это умно? Все мы такие муравьи. Тайга — это такой муравей, который сидит на щепке и несется. Он может думать, конечно, много, но эта щепка несется с огромной скоростью в бурлящем потоке, и скоро ее куда-нибудь вышвырнет, и этот муравей исчезнет. Вот что такое мы во Вселенной. Эгоизм заставляет нас чувствовать себя важными какими-то. Неправильно чувствовать себя важными, без Бога. Мы не берем божественную гордость, это все другая категория. Прежде чем практиковать божественную гордость, надо потерять свой эгоизм. Надо понять его пагубность, что это большой такой демон на самом деле. Более того, этот демон не так-то просто сдается. Он еще вам не раз покажет свое лицо. Или рыло. У демонов не лица. И когда у нас есть достаточно силы, смирения и смелости побеждать эгоизм, мы обнаружим, что наша жизнь стала гораздо проще, легче. Мы перестаем так обусловленно реагировать, мы не впадаем в двойственные оценки, мы вообще становимся пустыми, легкими, текучими. Мы видим, что все прекрасно. И даже если кто-то нас ругает, или мы что-то чувствуем, мы думаем, у меня-то никаких проблем нет, может, это у них есть проблемы, но со мной все хорошо. Вот так вы чувствуете себя. У вас все происходит очень легко. Но если эгоизм сильный, такой человек может годами вынашивать обиду. Годами, даже в ретрите эту обиду поддерживать, представьте. Он может иметь какие-то давние, какие-то такие закоренелые, какие-то представления, которые его ум продолжает и продолжает вращать. Все это проявление эгоизма. То есть человек не может отпустить какие-то элементарные вещи, легко ко всему относиться. Почему? Потому что он понимает, что он муравей, ты муравей, мы все на одной щепке несемся. В бесконечной вселенной все это смешно. О другом надо думать. Это все не имеет значения. Не имеет никакого значения. Только истинные мудрецы понимают важность оставления эгоизма. Все же люди носятся со своим эгоизмом, как с писаной торбой. Их амбиции, привязанности, гордыня, различные нереализованные какие-то проекции, надежды и страхи представляют для них очень великий интерес. И это надо оставить. Это, по правде, очень важно. Это действительно надо оставить. Когда вы оставите, вы увидите, что это был тяжелый груз, который мешал вам видеть реальность, правильно строить отношения, задевал вас всегда. Истинное смирение появляется, когда мы оставляем свой эгоизм, когда мы начинаем заботиться о других, любить других и просто освобождать свои эгоистичные поползновения.
До так называемого создания, когда было только чистое сознание, где было все это? Пространство, создание, сознание — это только слова. Они указывают, как синонимы, на одну и ту же истину. Как двойственность, переживаемая во сне иллюзорно, так и двойственность, подразумеваемая в создании этого мира, тоже иллюзорно. Как объекты кажутся существующими и работающими во внутреннем мире сознания во время сна, объекты кажутся существующими и действующими во внешнем мире сознания во время бодрствования. На самом деле и в том, и в другом состоянии ничего не случается.
внешние объекты есть порождение сознания. Это имеет место как во сне, так и наяву. Следует понять, что объекты, видимые во сне, которые порождены сознанием, таким же образом порождаются сознанием и во внешнем мире. Только объекты внешнего мира более инертны, поскольку здесь доминируют грубые таттвы. Но принцип тот же. Очень сложно понять принцип мгновенного творения Вселенной, который гласит, что каждые объекты мгновенно творятся и разрушаются каждым актом восприятия. Пример таков здесь. Когда мы засыпаем, мы не строим дворцы, дома, людей и деревья во сновидении. Это все появляется мгновенно. Таким же образом и в относительном мире Вселенная творится ежесекундно, каждым актом сознания. Чтобы Вселенная поддерживалась, нужно наше собственное субъективное сознание. Нужен тот, кто познает Вселенную. Без субъективного сознания не будет внешней Вселенной. Законы мгновенного творения Вселенной очень сложны. Тем не менее, если сказать кратко, они таковы. Причинно-следственные связи, которые установлены между субъектом и объектом, только кажутся линейными и однозначными. На самом деле это не совсем так. Например, для всех является аксиомой. Если мы кладем кирпичи, то рано или поздно будет построена стена. Но с точки зрения мгновенного творения Вселенной, стена уже существует. Вариант реальности, где стена уже поставлена, уже существует. Вопрос в том, чтобы мы могли сдвинуть эту реальность, чтобы эта стена проявилась. Что такое кладка кирпичей тогда? Кладка кирпичей, считайте это магическим ритуалом, который притягивает тот вариант, где стена уже построена. Мы не столько строим кирпичи один к другому, а мы так меняем реальность и свое сознание, чтобы вариант реальности, где во Вселенной стена уже стоит, чтобы он проявился полностью. Это наша магия, которой мы овладели. Хотя других способов тоже существует достаточно, но этот наиболее доступен. Это очень трудно понять. Тем не менее, теория мгновенного творения Вселенной такова, что мы не создаем причинно-следственные связи, постепенно двигаясь к результату. А мы проявляем мгновенный результат, изменяя просто свое сознание. Кирпичи и цемент – это как подношение, способ сдвинуть вариант реальности, изменить свое видение сознания в другую сторону. В ту сторону, где стена или храм уже полностью построена.
На самом деле и в том, и в другом состоянии ничего не случается.
И в том, и в другом состоянии на самом деле ничего не случается. Все храмы уже построены. Все монахи уже достигли освобождения, стали Буддами. Весь план Брахмы уже расписан. Ничего не случается. Однако он расписан не линейно, а многовариантно и стохастично. И сансара есть такой вариант реальности, где это еще не сбылось, не произошло. Поэтому нужно строить храмы и нужно выполнять практики, чтобы переместить себя в другой вариант реальности, где это уже все реализовано, все существует. Но это не то, что обычная причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь только кажется реально существующей, но между ними такая же зависимость, как между вороной, которая случайно садится на пальму и в это время срывается кокос.
Как сознание является реальностью в состоянии сна, Также сознание является единственной реальностью во время бодрствования. Это и есть Бог, высшая истина, то, что ты есть, что я есть и что есть все.
Даже пока мы не понимаем принцип сознания, следует выращивать веру. На самом деле, не надейтесь, что вы поймете Бога. Вы его не поймете ни сейчас, ни через 1000 лет. Никогда станете Буддами, богами, махасидхами или брахмами. Если вы думаете, что Будды понимают Бога, конечно, вы заблуждаетесь. Если вы думаете, что великие боги понимают Бога, вы тоже заблуждаетесь. Бога не понимает никто. Будды понимают свое неведение и устранили свое неведение, но никто из них не говорит, что они понимают Бога, потому что Бога нельзя понять. Невозможно. Хотел бы я глянуть на такого человека. Даже великие боги не могут его понять. Каждый имеет свою меру понимания, даже величайшие из святых, аскетов и тапасви. У каждого есть своя мера понимания Бога, но эта мера ни в коем случае не отражает всего понимания Бога. Можно понимать карму, устранить карму, достичь освобождения, устранить личное неведение. Можно создать даже целую вселенную, как брахме. Но понять Бога, который играет брахмами, выдувая их словно пузырьки, невозможно. Поэтому мы говорим «Ачинтья» – непостижимым. Можно устранить свое «я» и слиться с Богом, став одним в состоянии Адвайты. Однако в этом случае нельзя сказать, что некто понял Бога. Некто полностью устранил невежество индивидуального существования. Тем не менее, даже если мы не понимаем Бога, нам следует укреплять веру. Если бы Бог был понимаем с помощью рассудка, это был бы не Бог. Это была бы какая-то математическая формула. Но именно вера в то, что непонимаемо, в то, что за пределами логики ума и органов чувств, и есть истинная вера. Такая вера с годами должна увеличиваться и проясняться. Она начинается с веры в логику, в символ веры, в концепции, в мурти, иштадева, тугуру, сокровища и три драгоценности. Со временем эта вера становится глубже, проясняется. Мы обнаруживаем неоднозначность, нелинейность, многовариантность принципа гуру, трех сокровищ, иштадеваты. Мы обнаруживаем глубину и прозреваем в эту веру. Веру следует закалять, укреплять и пестовать. Ростки веры следует регулярно поливать, чтобы они давали всходы. Следует молиться об обретении сильной веры. Не бывает так, что мы сразу же имеем сильную веру. Стяжание шрадхи веры есть результат большой работы над собой, ее призывания и самоотдачи. Но когда у вас есть сильная вера, это настоящее благословение. Все знаки реализации приходят к тому, у кого есть сильная вера. Ситхи древности первонаперво всегда раньше испытывали именно веру учеников. Вера не появляется сразу, она должна быть проверена и пройти через испытания. У каждого свои испытания веры, и вы должны быть готовы, что ваша вера будет испытываться, или уже испытывалась, или испытывается. Без испытаний вера не закалится, и она ничего не стоит.
Шива продолжил. Поклонение этому Богу является истинным поклонением. Таким поклонением можно достичь всего. Он целостен и неделим, недвойственен и не создан в результате деятельности. Он недвижим внешними усилиями. Поклонение Ему – источник радости и блаженства.
Когда ваша вера укрепляется, и вы ее подкрепляете живым созерцанием, у вас открывается этот источник радости и блаженства. Правильная вера, правильное созерцание всегда ведет к переживанию радости и блаженства. Рано или поздно появляются знаки реализации, чистое видение, укрепление веры и преданности, отказ от эгоизма, увеличение сатвы и внутренней гармонии. Это первые признаки того, что вы на правильном пути, ваша вера нарастает. Если ваше чистое видение не нарастает, если смирение не углубляется, если внутренний покой и гармония не углубляются, если преданность не растет, это значит, нужно размышлять и исправлять ошибки, очищать самаю, выполнять раскаяние, выполнять особые практики.
Внешнее поклонение форме рекомендуется только тем, чей интеллект не пробужден. Если у кого-то нет самоконтроля, он использует цветы для поклонения. Такое поклонение жалко, как и поклонение внешней форме. Однако эти незрелые практики получают удовлетворение от поклонения объекту, ими же созданному. Они могут даже получить бесполезные результаты от такой практики.
Множество людей выполняет поклонение в стиле крия-чарья-тантры. Крия-чарья-тантра, храмовое поклонение, это элементарная практика для многих миллионов людей. Простейший ритуал поднесения цветов, служения в храме. Но люди поклоняются, не задумываясь. Они считают, вот это божество, я ему поклоняюсь, сделаю подношение. Но на самом деле крия-чарья-тантра является только подготовительной практикой. Следующая – йога-тантра и затем анутара-йога-тантра. Когда мы выполняем пуджи, подношения, распевание баджанов, это совершенно иное. Мы прежде всего находимся в недвойственном созерцании. А исходя из недвойственного созерцания – мы вольны делать все, что угодно, и истинным поклонением является пребывание в естественном состоянии. И даже если вы не совершаете ритуальных действий, а, например, берете, подбрасываете книгу, или берете, бьете в барабан, то в истинном естественном состоянии это все равно будет истинным поклонением. Потому что естественное состояние открывает чистое видение, в котором каждое действие подобно поклонению. И тогда, если вы совершаете любую ритуальную практику, такая практика гораздо эффективнее, она является истинным поклонением. Настоящий ситх, что бы он ни делал, мирное, нейтральное или гневное действие, он всегда пребывает в истинном поклонении, потому что он погружен в естественное созерцание, в природу ума. Он ни на секунду не покидает Бога.
А теперь я опишу, как надо поклоняться продвинутым, подобно тебе. Бог, которому стоит молиться, воистину тот, кто держит все творение, кто вне достижения мыслью и вне описаний, вне концепций, даже таких, как все или всеобщая целостность. Только того называют Богом, кто неделим временем и пространством, чей свет освещает все, кто чист и является абсолютным сознанием. Он – то сознание, которое стоит за всеми своими частями, скрыто во всем, что существует, которое есть сущность всего и заслоняет истину.
Такое поклонение еще именуется брахма-вичара. Чем бы мы ни занимались, какой бы практикой, ум следует направлять на брахмана. Это суть поклонения в учении Адвайта Веданта и Лай-йоги. Однажды я слышал такую сцену в одном из храмов другой религиозной организации. Молодой прабху, который управлял небольшим ашрамом, а в этом ашраме было три матаджи. Он ходил в таком состоянии и кричал на матадж: «Как можно не думать о Боге?» Они о чем-то пустословили, а он читал мантру и периодически на них так покрикивал. Самому прабху этому было 23 года, матаджам 20. Но на самом деле, вот так покрикивать на свой ум очень полезно. Когда он начинает обуславливаться и мыслить, терять осознавание и созерцание, и пока вы невеликий практик осознанности и внимательности, очень полезно хотя бы на внешнем уровне переориентировать свой ум. Джняни постоянно погружен в созерцание брахмана. Но как быть, если мы не джняни пока? И вопросы созерцания для нас большая загадка. И брахман тоже большая загадка. Надо хотя бы на таком обыденном уровне думать, говорить уму, думая о Боге. И само вот это разворачивание ума уже вводит нас в созерцательное состояние. А затем мы подкрепляем это санкальпой, наблюдением и осознаванием. Осознавание всегда должно трансцендироваться. Санкальпа, сатипатхана, все такие практики всегда неизбежно должны трансцендироваться при правильной практике. Трансцендироваться означает, что ум должен направляться на абсолют. А если трансценденция не происходит, то происходит как бы зависание ума в каких-то невысоких состояниях сознания, в состояниях полувнимательности или полуясности. Следует понимать, что любая практика санкальпа, атмавичара, сатипатхана, самонаблюдение должны вести к медитации на абсолют. Мы не должны останавливаться в каком-то таком подвисшем состоянии ясности или псевдоясности, которое заканчивается тем, что мы все глубже погружаемся в саморефлексию, в копание во внутренних данных. Любая практика поддержания осознанности должна трансцендироваться. То есть она должна прямо вести к медитации на Бога.
Oh.